Алексей Ковтунов, Олег Сапфир, «Идеальный мир для лекаря», книга 8.
Текст читает Александр Башков.
Глава 1. Закрыв глаза, я сконцентрировал все внимание на своем теле. Печать истлела, и из нее хлынул поток вредоносной энергии. И спустя каких-то несколько секунд вся моя кожа начала покрываться волдырями, затем и вовсе плавиться, опадая крупными кусками на пол. Волосы также выпали, но через несколько секунд отросли вновь, достигнув метровой длины. Глаза по очереди то увеличивались в размерах, то уменьшались. Менялся их цвет, форма. Иногда отключалось зрение или изменялось, переключая на иные спектры. В общем и целом организм пошел в разнос, получив убойную дозу чужеродной энергии. Но я попросту не позволял ему полностью разрушиться, пуская всю концентрацию и силу на то, чтобы сохранить в себе жизнь. Магистральные сосуды то и дело разрывались от натуги, и я тут же сращивал их, отправляя разлившуюся в полости кровь назад. Мозг и вовсе за каких-то 10 минут перенес несколько кровоизлияний. Но все это мелочи по сравнению с тем, что творилось в магической части организма. Каналы вспыхнули от смещения двух стихий, а затем новый, еще недавно запечатанный дар столкнулся с магией крови. Началась самая настоящая магическая буря, и все это внутри меня. Прошло никак не меньше 2 часов, прежде чем последствия открытия печати начали сходить на нет. Острейшая боль постепенно стала стихать, да я, наконец, смог определить место в источнике, где теперь будет храниться мой новый дар. «Фух!» — выдохнул я и откинулся на спинку кресла. Но долго так просидеть не смог и отправился в душ, заодно вызвав в свой кабинет бригаду уборщиков. Как минимум, кожу и волосы собрать, а также вытереть кровь. Вот только испачкал и душевую комнату, ведь меня начало рвать кровью. «Чуть не сдох!»
«Шучу, конечно!» Чтобы лекарь позволил себе умереть от такого, это надо очень сильно не любить жизнь. А мне в этом мире нравится, и умирать пока не планирую.
Но нельзя отрицать, что это было довольно-таки неприятно. Кстати, это одна из причин, почему лекари устанавливают подобные печати. Заключенная в них энергия обычно крайне агрессивна и действительно способна убить. Собственно, она и убивает. Просто я сразу исцеляю все эти микроповреждения. Не просто же так маги могут обладать лишь одним даром. 2 разных типа энергии в любом случае будут конфликтовать. С этим ничего не поделаешь. Вот только мой орден еще до моего рождения разработал систему печатей, чтобы облегчить жизнь его членам. Они узнали, что лекари все же могут получать больше одного дара, но лишь из смежных школ. Тех, кто хотя бы косвенно связаны с лекарским делом. Тот же огонь мне в полной мере недоступен, только пара заклинаний, да и то скорее ради баловства. Могу создать искру, но для этого мне придется сначала перевести энергию жизни в чистую, нейтральную силу, и только потом мучиться с трансформацией ее в энергию пламени. Сложно все это, и нудно, в общем. Чужая энергия убивает, а я постоянно себя восстанавливаю, и вроде бы все хорошо. Собственно, чтобы постоянно себя не восстанавливать, и были созданы печати. Раньше я мог их и не накладывать, сил на восстановление хватало с лихвой, но при этом нет никакого смысла держать все дары в активном состоянии. Зачем, когда можно в нужный момент сорвать печать, а когда в даре не будет нужды, наложить ее обратно? Раньше у меня на это уходило 20 минут от силы, а теперь я этого сделать не могу чисто физически. Теперь снова придется мучиться с каналами. Пустить отдельные магистрали для энергии жизни, крови и дара трансформации. Его еще называли даром химерологии, но мне больше нравится первое название. Зачем я открыл печать, хотя могу изменять организмы и при помощи своего основного дара? Да как минимум улучшение своих гвардейцев отняло у меня слишком много сил и времени. Магия трансформации могла бы помочь управиться с этим всего за 0,5 часа, и траты энергии были бы не в пример меньше. Так что благодаря открытой печати я смогу сделать своих воинов сильнее. Да и сам в стороне не останусь. Возможность менять конфигурацию тела прямо в бою дорогого стоит. Даже попробовал отрастить шипы на предплечье. Нет, надо будет вспомнить молодость. Раньше получались куда более интересные вещи. В этом мире все плохо, это я понял из новостей. Прорыв Северодвинский не мог быть случайностью. Иномирцы провели серьезную подготовку, создали могущественные артефакты, теперь надо своими глазами посмотреть, как там у них обстоят дела. Но так или иначе, мне почему-то кажется, что из-за общей разрухи основную опасность представляют не иномирцы, а свои же. Они, как стервятники, воспользуются всеобщим замешательством и вместо того, чтобы отражать сопряжение, будут усиливаться за счет своих соседей. Впрочем, плевать. Сейчас, по данным разведки, мои соседи немного в шоке, и пока они не пришли в себя, надо отправляться в путь. Изучить происходящее в городе, возможно, взять немного трофеев и помочь беззащитным людям. Да, когда я говорил с Викой и делал вид, что не собираюсь никому помогать, это было несерьезно. Помогать надо, и люди потом вспомнят это добро. Не все, конечно, но кто-нибудь точно. Спустился вниз, где вся команда была уже в сборе, и все ждали только меня. Белмар, Вейка, Черномор, несколько гвардейцев, дед-пулеметчик. Кого-то не хватает. «А где маг Земли?» — осмотрел еще раз собравшихся и не заметил ни одного из них.
«Так это... дерутся», — пожал плечами. «Иди и помири их».
Пришлось идти, ведь времени у нас и правда в обрез. Найти оказалось их нетрудно. Нужно было двигаться в сторону грохота и дрожи земли. Шум доносился из заднего двора замка, и я смог стать свидетелем схватки трех магов земли. Правда, схватка аккуратная, чтобы никого не покалечить. То валун пронесется мимо, то каменная плита приложит по лицу, то земляной кулак схватит и сожмет до хруста. В общем, дрались маги на славу. Но яркая зеленая вспышка, что заставила их ослепнуть на несколько секунд, быстро привела драчанов в чувство.
«Вы чего это?»
— грозно спросил я, парализовав магов. «Так они не смогут кидаться своими булыжниками».
«Не, я пойду!»
— вызвался Торан.
«Нет, я...
Ах, вы собаки!»
Паралич не помог. Людвиг своим сознанием создал полевую плеть и больно стеганул сначала Джованни, а затем и второго мага. Но те не остались в стороне и начали кидаться щебенкой друг в друга. Прилетело и мне пару раз, но ничего критичного. Пришлось снова ударить их вспышкой, и только теперь я смог понять, из-за чего началась драка. Я позвал с собой только одного мага, а поехать захотели все трое. Но не из-за жажды битвы, а скорее из-за нежелания работать. Да, один поедет драться, а двое других должны будут продолжать строительство деревень, ведь сроки никто сдвигать не будет. Так что двоим оставшимся придется работать за троих. Так что даже если в Северодвинске произойдет настоящий апокалипсис, и гиена огненная развернется прямо посреди города, лучше уж встретить ее там, чем сидеть здесь и клепать однотипные домики в промышленных масштабах. Но решили все по-честному. Просто выкинули жеребий, и главный приз заработал Людвиг. Тот, кто раньше сражаться отказывался категорически.
«Ха! Выкусти!»
— торжествующе крикнул он, и, не обращая внимания на множество синяков и ссадин по всему телу, трусой направился к ангару. Но, не добежав, остановился и обернулся.
«А вы чего встали? Стройка ждет, чтоб к моему возвращению было как минимум 5 деревень!»
«Эх ты!»
— опять сжал кулаки Торан. «Но он дело говорит. 5 деревень, не меньше!» — перебил его я и тоже направился к ангару. Там уже все расселись по местам и ждали только нас. По пути исцелил мага, но сделал это без обезболивания. Так что синяки зажили, а боль осталась. Думаю, пусть пару часов еще помучается. Но даже так на лице Людвига сияла довольная улыбка. Ведь домики для деревни простолюдинов никак не украсишь. И эта работа сжигала душу бедного мага изнутри. Окинул взглядом салон и остановился на кресле для особого пассажира. Розовая, отделанная золотыми нитями кожа, функции вентиляции и массажа. Перед креслом стоит миска с бурлящей водой, в которую сейчас опущены лапки голубя. Да, у него тут самое удобное кресло. И чувствую, этот гад снова под угрозами заставил слуг постараться чуть больше, чем они должны были. Непонятно только, как он своим клювом пьет коктейль через соломинку. Впрочем, плевать. Лететь нам недолго, и совсем скоро я выкину его за борт. Проблемы начались неожиданно. Спустя какое-то время, когда мы начали приближаться к городу, самолет резко накренило влево, и все, кто был не пристегнут, повыпадали из своих кресел.
«Господин!»
— послышался испуганный голос в динамиках. Пилот явно нервничает и накренил судно не специально.
«Двигатели отказали! Электроника сбоит! Мы падаем!»
«А, как же! Я лучше сам упаду с этой высоты, чем позволю разбиться следопыту!» Положив ладони на металлический пол, влил в воздушное судно огромную дозу концентрированной энергии, заставив его покрыть тонкой пленкой весь корпус. Так хотел защитить от иномирского генератора помех. Вот только практически никакого результата мой щит не принес. Как падали, так и продолжили падать. А у меня от натуги чуть не лопнули вены на шее и лбу.
«Пятую трансгрессию второго порядка! Белмар, давай!» —
прорычал я, но некромант как сидел в кресле, так и продолжал сидеть, только удивленно захлопал глазами.
«Ты чего несешь, Михаил? Я ни слова не понял».
«Нижние энергии! Сконцентрируй на корпусе и создай цикличность!»
— попытался выразиться более простыми словами.
«А-а-а!» — протянул Белмар. «Понял».
Поверх моей защитной пленки образовалась еще одна. Две энергии переплелись воедино и... И ничего.
«Валим! Летите отсюда!»
— крикнул пилотом, но увидел через открытую дверь, что те и так борются со штурвалом изо всех сил.
«Так мы давно уже пытаемся!»
— выкрикнул старший пилот.
«Сейчас ниже влияние должно быть слабее!»
И правда, примерно за 300 метров до земли турбины слегка взревели, и самолет резко выровнялся. После чего пуля рванул назад. Электроника постепенно начала приходить в норму, в салоне появился свет. Даже не заметил, что тут была кромешная тьма. Заигрался со зрением, видимо. Ситуация получилась, мягко говоря, обидная. Очень обидная, ведь я надеялся, что справлюсь с влиянием башни. Но на самом деле все оказалось куда сложнее. Слишком уж большим количеством энергии оперирует эта башня. Мне попросту не хватило запасов. И это даже с помощью Белмара. А ведь надо понимать, что это лишь первый этап вторжения. Скорее всего, в этом задействована целая крупная империя, точно не отдельно взятые лорды. И думаю, этот город просто так не отбить. Придется действовать по старинке, без использования технологий и даже без транспорта. Благо, порох работает, иначе в сражении на мечах мы бы проиграли в любом случае.
«Господин, какие будут указания?»
От мысли меня отвлек пилот.
«Летим на базу?»
«А, как же!» — улыбнулся я. «Курлык за работу. А ты пока начинай облет города. Держись так, чтобы не было помех. Ну и далеко тоже не улетай. Здесь уже можно встретить иномирцев».
Голубь очень не хотел работать.
Ему понравилось кресло с массажем перьев и оттопыривателем лапок. Но я взял его и кинул в стену, так что волей-неволей ему пришлось развоплотиться и очутиться уже за пределами самолета. А догнать нас он все равно не сможет. Он немного поворчал, пожаловался на свою судьбу, но все равно отправился исследовать местность. И вскоре мы смогли увидеть на экранах занимательную картинку. В паре километров от нас иномирцы захватили немалую толпу людей. Сейчас бедолаг под конвоем ведут обратно в Северодвинск, где их отправят в тот мир. По крайней мере, так думают сами иномирцы, но у меня на этот счет немного иные планы. Стальная птица камнем рухнула вниз, и перед самой землей турбины остановили падение. Стоило коснуться земли, как люк резко распахнулся, и оттуда на врага полился град пуль. Разрешил Маргарите не экономить, раз уж такое дело. Пулемет растерзал сразу 20 вражеских бойцов, и пока те не успели прийти в себя, на них обрушились каменные глыбы и сгустки некротической энергии. В то время как Вика подняла убитых иномирцев и отправила их в бой, я стал точно обстреливать их из арбалета. Точно, так как некоторые попытались скрыться среди местных. Но я-то чувствую, кто из какого мира. Чувство сердцебиения не обманешь. Помимо пехоты, что сопровождали пленных, здесь также был отряд легких всадников и даже несколько магов. Они быстро пришли в себя, и пока конница клином рвалась к самолету, маги начали готовить мощную атаку, чтобы одним ударом уничтожить и нас, и наш транспорт. Но вдруг двух магов пронзило некротическими струнами. Белмар, явно довольный собой, сжал руку в кулак, и магов попросту рассекло на части, после чего их тела начали собираться в какое-то бесформенное чудовище, что тут же напало на следующего врага. Еще один маг успел отскочить в сторону, и руки его заискрились от разрядов электричества. Устремив свой яростный взор на некроманта, он воздел руки к небу и... И на него